Гудкова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Подмосковье и в Саратовской области появились сегодня два новых губернатора. Беспорядки в Афинах после публичного самоубийства отчаявшегося пенсионера. В Петербурге сегодня вручают премию имени Сергея Курехина в третий раз. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В четверг в России появились два новых губернатора. Московская областная дума назначила главой региона Сергея Шойгу. Саратовская областная дума утвердила на губернаторском посту Валерия Радаева. Оппозиция выступает против назначения глав регионов и требует проведения выборов. Эксперты полагают, что до принятия в России нового закона о выборах губернаторов власти поменяют более 10 глав регионов. Эта чистка нужна для того, чтобы наиболее проблемные регионы возглавили губернаторы, лояльные Владимиру Путину, считают эксперты. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Активистам, выступающим против назначения Валерия Радаева на пост губернатора Саратовской области, полиция не дала провести пикеты. В четверг в Саратове с визитом находится премьер-министр Владимир Путин. Валерий Радаев сменил на посту главы региона Павла Ипатова. Радаев – член «Единой России», секретарь регионального политсовета партии. О том, почему саратовская оппозиция выступает против его назначения на пост губернатора, «Радио Свобода» рассказала координатор пикетов за выборы губернатора Саратовской области Елена Пашко.
Дело в том, что у нас немного другая позиция. Мы выступаем не конкретно против Валерия Радаева. Мы выступаем именно за проведение демократических выборов, потому что мы считаем, что снятие предыдущего губернатора произошло преждевременно и специально до введения закона о выборах губернатора. То есть мы выступаем конкретно за проведение демократических выборов, за то, чтобы был предоставлен выбор народу, а не областной думе, в которой подавляющее большинство занимает «Единая Россия». То есть выбор предопределен.
Как вы намерены бороться за то, чтобы губернаторов выбирали, а не назначали, вот конкретно в Саратовской области?
Мы планируем бороться в основном протестными акциями. Правда, нам их не согласовывают. Мы подавали 4 уведомления на 4 дня. Ни одно из них не было принято под надуманными предлогами. Мы это связываем с визитом Владимира Путина в Саратов. Считаем, что власть просто боится показать реальную картину дел в городе.
Говорила координатор пикетов за выборы губернатора Саратовской области Елена Пашкова. В четверг Московская областная дума утвердила кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Ранее регионом руководил Борис Громов. Против назначения Шойгу также активно выступают представители гражданского общества, требующие проведения губернаторских выборов. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова считает, что после назначения Шойгу на пост губернатора Подмосковья ситуация в регионе не изменится.
Я считаю, что назначение губернатора Московской области, не выборы губернатора Московской области, это на самом деле такой хороший плевок в лицо гражданам. И я считаю, что вот так это спускать нельзя. Вот почему 8 апреля в 2 часа дня мы все собираемся около Кремля, идем на площадь Революции, для того, чтобы выразить свой протест против того, что у нас украли выборы. Ну и почему мне это не нравится? Ну потому что я прекрасно понимаю, что этот назначенец, он будет точно так же, как и Борис Иванович Громов, тоже назначенный губернатор, лоббировать планы градостроительной активности Московской области и застраивать наши леса. И точно так же, как это было при Громове, у нас продолжится вот эта вот земельная вакханалия. Нас точно так же будут лишать нашего права на чистый воздух.
Сергей Шойгу считался одним из самых сильных и профессиональных российских министров.
Насчет способностей Шойгу, ну, не знаю. Я, честно говоря, очень хорошо помню лето 2010 года, когда мы тут все чуть не задохнулись во время лесных пожаров. Поэтому мне пока что сложно какую-то положительную оценку дать его действиям.
Это было мнение лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. После активных массовых выступлений россиян с требованием вернуть честные выборы, власти пообещали возродить прямые выборы губернаторов с президентским фильтром. Президент Дмитрий Медведев внес соответствующий законопроект, проект на рассмотрение Российской Государственной Думы. Закон обещают принять в этом году. До этого, считают эксперты, ко времени вступления Владимира Путина на президентский пост в мае этого года, власти поменяют губернаторов еще в нескольких регионах на более лояльных и послушных Кремлю. О том, почему идет чистка региональных руководителей, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Сейчас междуцарствие, закон не принят, а когда он будет принят, он будет, конечно, принят не в медведевской, а в путинской форме. И пока можно никого слишком сильно не обижая, то есть не обижая Медведева, который говорил слова, и решая проблемы за Путина, который еще не вступил в верховные полномочия, можно по-быстрому поменять губернаторов с тем, чтобы потом, ну, как минимум, несколько лет их не трогать. Ну, действительно, нельзя же там каждые там 2-3 года устраивать этот цирк с конями со сменой губернаторов. Так что логично, что губернаторов меняют именно сейчас, именно в пожарном порядке и именно без выборов, а только на основе президентского фильтра, который работает в грубой очистке, скажем так, не опускаясь до тонкой.
А почему вообще сейчас меняют губернаторов?
Потому что Путину надо приходить на ситуацию с зачищенной поляной, чтобы потом поменьше мучиться с этими губернаторами. Пункт 1. Пункт 2, потому что кончилась эпоха Суркова, начинается эпоха Володина. Ну и, например, в Саратовской губернии именно поэтому поменяли губернатора, потому что как раз Володин оттуда родом, и у него были свои сложные отношения с местными властями. Ну и как большой начальник должен же он им сразу показать, что они в свое время крупно ошибались, не падая перед ним ниц. Так что здесь есть чисто личные счеты, есть попытка стратегически расчистить региональную поляну перед тем, как на пост заступит Владимир Владимирович. Конечно, хуже всех в этой ситуации выглядит Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что он, по-моему, неделю назад говорил, что больше губернаторов менять мы не будем, потому что они вроде как молодцы и работают. Но вот и как раз после этого и пошел поток смены, начиная, значит, от Мурманска и кончая вот Саратовом Московской области.
Где еще в ближайшее время могут поменять губернаторов?
Ну, так или иначе поменяют в Омской области, например, там Полежаев уже 20 лет с лишним губернаторствует. Да бог их знает. На самом деле, есть рейтинг, который составил Михаил Виноградов, это фонд «Петербургская политика». Он, в общем, рациональный. Там, по-моему, 8 или 9 двоечников в списке, у которых наибольшие шансы поменяться. Он составлен на рациональных основах, рациональных с точки зрения власти, которые, в общем, мало волнуют экономические успехи, сильно волнуют показатели лояльности и выражающиеся в цифрах электоральной поддержки. Кто умеет рисовать электоральные цифры, тот остается. Кто не хочет, ну, например, как тот же мурманский губернатор или ярославский губернатор, который на ниточке, наверное, это, кстати, будет яркий пример того, за что на самом деле губернаторов у нас ценят. Как в советскую эпоху их ценят за умение правильно втереть очки и красиво отчитаться.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. По мнению экспертов, кроме Ярославской, Мурманской и Самарской областей и Подмосковья, новые губернаторы могут быть назначены в Костромской, Калининградской, Орловской и Владимирской областях. На прошедших президентских выборах Владимир Путин набрал там чуть более 50% голосов избирателей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании Комитета гражданских инициатив. Члены комитета, среди которых Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс, подчеркивают, что объединяются на внепартийной основе и намерены создать инфраструктуру поддержки гражданских инициатив, открыто оппонировать действиям власти. Конец цитаты. Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. Саратовская областная дума сегодня наделила полномочиями губернатора региона Валерия Радаева. В «Новой газете» не связывают совершенное вчера нападение на сотрудницу издания и правозащитницу Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью, передают российские агентства. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, сегодня произошли новые вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции, которые добиваются отставки президента Башара Асада, и правительственными войсками. В столице Греции Афины в среду прошли массовые беспорядки после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. Прежде чем мы продолжим программу, я, как всегда, отмечу, что с последними новостями, текстами, мнениями, видео и онлайн-трансляциями, блогами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Читая сводку новостей, я сказал, что в Афинах проходят массовые волнения после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. По последней информации, эти волнения или беспорядки продолжаются. Страна переживает тяжелейший политический кризис, вызванный тяжелым финансовым положением и крайне болезненными мерами государственной экономии. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Синтагма, площадь в центре Афин рядом с зданием греческого парламента и очаг демонстрации против правительственных мер государственной экономии, вновь стала ареной столкновений после самоубийства 77-летнего пенсионера, совершенного в среду утром. Пожилой человек выстрелил себе в голову рядом с выходом из метро на Синтагме в утренний час пик. Полиция не приводит его имени, но, по данным греческой прессы, это бывший фармацевт, которого звали Димитрис Кристулас. У него остались жена и дочь. В кармане самоубийцы была найдена предсмертная записка, сообщила полиция, не приводя ее содержание. По сведениям западных агентств, ссылающихся на местные медиа, в записке самоубийца утверждал, что не может прожить на пенсию, призывал жителей страны к вооруженному восстанию против властей. Официального подтверждения аутентичности этих сведений нет. Вскоре после публичного самоубийства на площади собрались сотни людей, которые оставляли цветы, свечи и послания, зачастую с антиправительственными призывами. Ночью в этом районе произошли столкновения. Молодежь забрасывала полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, а та отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. По данным властей, задержано около 10 человек, пострадавших нет. Несколько журналистов, работавших на месте события, пожаловались на грубое обращение полицейских. Премьер-министр Греции Лукас Пападемос и лидеры партии, входящих в правящую коалицию, выразили сожаление в связи с гибелью пенсионера, но призвали не политизировать трагедию. Это, однако, не успокоило общество. В четверг о намерении участвовать в новых акциях протеста заявили самые разные группы, от активистов социальных сетей до школьников. Вот что жители Афин говорили в четверг в интервью агентству Рейтер.
Это трагический момент для нашего общества. Люди испытали боль. Единственное, что сейчас нужно, помолчать и подумать.
Это стыд и позор. Это мог быть один из нас, из нашей семьи. Мы все направимся туда, мы все покончим с собой. Сегодня я получила мой пасхальный бонус, и вместо 400 евро оказалось 180. Как я смогу прожить на это? Это моя арендная плата, мои дети.
О том, может ли самоубийство пенсионера привести к волнениям, сравнимым с беспорядками после принятия правительством и парламентом Греции жестких мер бюджетной экономии, говорит афинский журналист Сократ Граматикополос.
Пока сравнивать, пожалуй, не стоит, но не то, чтобы до этого не происходило самоубийство. Дело в том, что по данным полиции с начала кризиса, то есть за последние 2 года, количество самоубийств и попыток самоубийства увеличилось на 45%. Но вот такого, чтобы самоубийство произошло как символический политический акт, такого еще не было.
Греция отягощена внешним долгом в сотни миллиардов евро, и чтобы избежать дефолта, обратилась за финансовой помощью к мировому сообществу. Условия, которыми обусловлена эта помощь, включают жесткие меры бюджетной экономии, которые привели к значительным сокращениям рабочих мест и государственных зарплат и пенсий. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Ну, к материалу Валентина Барышникова о ситуации в Афинах сегодня я еще добавил бы, что на сайте Радио Свобода вы можете ознакомиться с очень интересной подборкой фото и видео, связанным с тем, какие именно беспорядки, где и как они происходят в Афинах. Ищите, и вы найдете много интересного. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как договаривались, с темы американской, с темы вчерашних праймерис. Их было целых 3 штуки. Как сегодня реагируют, если интересные какие-то публикации, которые привлекли ваше внимание, пожалуйста?
Ну, праймарис, а статья в «Нью-Йорк Таймс», вольный перевод который очень вольный, можно по-русски примерно так процитировать: «Призрак ходит по Америке, призрак праймарис». На самом деле, по-английски заголовок гораздо более скромный: «Haunted by the primaries». «Haunted» — это значит, ну, преследуемый призраком, как бы. Речь идет о президентской, извините, о предвыборной кампании Митта Ромни после, вот как вы сказали, трех праймарис, которые прошли во вторник. Речь идет вот о чем. Это комментарии, это редакционные комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс», и речь идет об одной очень простой вещи. Сейчас, после того, как Митт Ромни фактически стал главным и единственным кандидатом от республиканской партии, и очевидно, что в ноябре именно он, если не произойдет каких-то сверхъестественных обстоятельств, станет соперником Барака Обамы, он вынужден сейчас начать кампанию по собиранию, что называется, сил республиканской партии, электората республиканской партии, пишет «Нью-Йорк Таймс», расколотых вот всеми дебатами с Риком Санторумом, с Ньютон Гингричем и так далее. Дело в том, что, как отмечает газета «Нью-Йорк Таймс», ведь Митт Ромни выглядит, по крайней мере, должен сейчас выглядеть как умеренный консерватор, как человек, который должен снискать себе поддержку значительной части американского населения, не только республиканской партии. Он не может уже себе позволять тех очень резких заявлений в совсем уже консервативном, в почти радикально консервативном духе, который он себе позволял до этого, пытаясь отобрать правый электорат своего главного соперника Рика Санторума. В частности, например, он не может уже делать таких резких заявлений о том, что иммиграция является злом для Америки, что для американского законодательства моделью должно стать законодательство штата Аризона, которое, например, заставляет иммигрантов все время показывать свои документы по требованиям полиции. Надо сказать, в Америке это совершенно нераспространенная вещь. Короче говоря, в «Нью-Йорк Таймс» главная мысль этого комментария заключается в том, что теперь разорванный по разным политическим углам политического спектра кампании Митта Ромни придется сшивать эту прореху каким-то образом и что-то делать дальше. Посмотрим, что произойдет.
Кирилл, давайте от Америки перейдем к каким-то европейским делам. Что вы выберете на сегодня?
Я вам, Александр, сейчас задам один очень простой вопрос. Вот если у вас есть сад или огород, и две недели не было дождей, что вы в первую очередь сделаете?
Ну, логичный ответ напрашивается, что я воспользуюсь водопроводной водой, и этот сад полью из шланга.
Если вы живете в Южной или Восточной Англии, и вы с сегодняшнего дня начнете делать вот это, то если кто-то из властей увидит то, чем вы занимаетесь, то вы получите штраф в 1000 фунтов.
Боже мой.
Ну вот именно таким образом сейчас устроены британские регулирующие меры по поводу использования воды. Об этом пишет газета Independent, Чарли Купер, о системе мер, которые введены в Британии действительно, да, в Англии точнее, да, довольно давно не было дождей, и сейчас вводится эта обычная регулирующая норма, которая запрещает в ряде районов страны поливать из шланга, во-первых, огороды и сады, во-вторых, с помощью шланга и воды из шланга мыть собственные автомобили, а также мыть окна и делать кое-какие еще другие вещи. Если соседи это заметят, то они должны на вас донести. А эти меры поддерживает и будет исполнять около 56% населения. Остальные не согласны, но против лома нет приема, придется смириться и поливать все это из лейк или просто из ведер.
Кирилл, у меня нет слов, интереснейшая публикация. Остается только еще раз напомнить, что с этой публикацией и с другой нас познакомил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». Суд в Нью-Йорке, как ожидается, сегодня вынесет приговор по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который в ноябре прошлого года был признан присяжными виновным в контрабанде оружия. Не исключен вариант с 25-летним сроком наказания. Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, впоследствии экстрадирован в США. С американским экспертом в отделе Виктора Бута беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В Америке и ряде других стран Виктора Бута называют оружейным бароном и торговцем смертью. Сам он отрицает свою вину и называет себя бизнесменом, ибо рассматривает торговлю оружием как обыкновенный, абсолютно легитимный бизнес. Так кто же он? На этот вопрос ответил автор книги «Торговец смертью», президент компании IBI Consultants и научный сотрудник Вашингтонского центра международной оценки и стратегии, специалист по вопросам национальной безопасности, организованной преступности и наркотрафика Дуглас Фара. Что ж, я думаю, господин Бут был бизнесменом, сформировавшимся еще в годы Холодной войны, сумевшим воспользоваться открывшимися возможностями делать большие деньги на продаже или на контрабанде оружия разным странам, а также боевым группам и организациям, включая террористические. Соединенные Штаты стали интересоваться им в конце 90-х годов, когда обратили внимание на его контакты с движением «Талибан» в Афганистане. Виктор Бут продавал «Талибану» оружие. Затем американцы увидели, что оружие от Виктора Бута используется в различных вооруженных конфликтах в Африке. Выяснилось активное сотрудничество Виктора Бута с режимом Каддафи, с повстанцами на Филиппинах и так далее по всей планете. Он снабжал оружием кровавые режимы и организации в нарушение международных санкций, принятых ООН. Виктор Бут называет это легитимным предпринимательством. В конце правления президента Клинтона различные службы Соединенных Штатов начали охоту за Виктором Бутом. В начале 2000 года, уже при президенте Буше-младшем, Совет по национальной безопасности и Министерство финансов вышли на след Виктора Бута. Но дело было осложнено тем, что военное руководство Соединенных Штатов наняло Бута для транспортировки на его самолетах военных грузов, предназначенных для американских войск в Ираке. Из-за этого между различными службами Соединенных Штатов были споры, надо ли арестовывать Бута. В конце концов, служба по борьбе с наркотрафиком настояла на его аресте, поскольку он помогал вооружаться террористическим группам. Почему, как вы думаете, российское правительство ходатайствует о передаче Виктора Бута властям Российской Федерации? И почему Соединенные Штаты не идут на это? Я полагаю, российское правительство хочет вернуть его в страну потому, что он был связан с разведслужбами Советского Союза, особенно с ГРУ, а затем он торговал оружием уже от имени России или благодаря связям в российских верхах. Вот почему, наверное, в Москве пытаются сделать все возможное, чтобы добиться его экстрадиции в Россию и спасти от тюремного срока в Америке. Хотя присяжные признали Бута виновным, оглашение приговора уже несколько раз откладывается. У судьи есть сомнения или есть иные причины? Мне кажется, что причина больше процедурная, что есть процессуальные правила, которым судья должен следовать. С одной стороны, адвокаты виновного просят об отсрочке по тому или иному поводу. С другой стороны, судья должен тщательно обосновать свое решение дать виновному минимальный или максимальный пожизненный срок заключения. Я ожидаю, что приговор будет достаточно суровым, несмотря на ходатайство защиты. Но вина доказана, дело закрыто, и защите осталось просить судью приговорить Виктора Бута хотя бы менее чем к 25 годам до пожизненного. Если приговор будет 25 лет, означает ли это, что придется отбыть полный срок? Неизвестно. Могу представить, что в деле Бута сплелись политические интересы многих стран, и путь к закулисным переговорам не закрыт, особенно если раскроются новые обстоятельства. Конечно, раз он окажется в тюрьме по приговору суда, добиться изменения приговора будет очень трудно. Однако на дипломатическом уровне возможны переговоры о каком-либо обмене. Это был американский эксперт Даглас Фара. Виктор Бут был признан виновным по 4 пунктам обвинения, включая сговор с целью убийства американских граждан. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании Комитета гражданских инициатив. В него вошли Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс. Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС России Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. Координационный совет по телевидению и радиовещанию Молдавии лишил лицензии телеканал NIT, который поддерживал оппозиционную коммунистическую партию. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, сегодня произошли новые вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. В израильском городе Эйлат на юге страны в ночь на четверг разорвалась ракета, выпущенная с Синайского полуострова в Египте. Пострадавших и разрушений нет. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из наших коллег по интернет-сайту «Радио Свобода». Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ru, и сегодня с нами в эфире Юрий Васильев. Юра, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Вот буквально только что в разделе «Мультимедиа» пополнение от нашего коллеги Дмитрия Зыкова. Дмитрий Зыков только что вернулся от МИДа, Смоленская площадь, где сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия», соратники Эдуарда Лимонова, провели акцию у здания Министерства иностранных дел. Около 20 активистов подбежали к главному входу здания, зажгли фаеры и дымовые шашки и развернули растяжку. Довольно симптоматичную «МИД логово предателей». Таким образом, соратники Лимонова осуществили протест против планов размещения военной базы НАТО под Ульяновском. Очень драматическое видео. Вот под названием «Другая Россия нашла предателей в МИДе». Это раздел «Мультимедиа». Там же совершенно недавно стал фоторепортаж о беспорядках в Греции. Еще более драматический фоторяд. Беспорядки, как известно, вспыхнули сразу после того, как у здания греческого парламента застрелился пенсионер. В знак протеста против экономической политики правительства там собрались очень, судя по фото, очень много людей. В разделе «Блоги» продолжают читать замечательный, на мой взгляд, эссе отца Якова Кротова под названием «Почему так не креативен креативный класс?». Один из модных в как раз-таки среди представителей креативного класса молодежи журналов подвел итоги декабря и весенних выступлений перед выборами. И вот Яков Кротов говорит о том, что свежий журнал, грустный, мечты не сбылись, никакой миллион не вышел и не сверг деспота. Объяснение такое: вот избирательный участок, 2000 жителей, треть старушки, треть алкоголики. Охо-хо, говорит Яков Кротов, политология пикейных жилетов. И далее делает вывод. Точнее, вот начало его для затравки, поскольку это надо читать. Москва, как и всякий большой город, в основном город обслуги. И вот кого обслуживает Москва и почему на выборах получилось то, что получилось, по мнению Якова Кротова, очень посоветую прочитать в блогах «Почему так не креативен креативный класс». И свежее пополнение права автора, писатель Александр Генис, говорит в материале «Модернизация по-восточному», на мой взгляд, прелестное наблюдение по поводу того, как Япония, страна совершенно иной культуры, догоняет Америку, и как японские жители Америки становятся американцами. Модернизация по-восточному. Александр Генис, сайт «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был мой коллега и один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Оживленно обсуждаемая в блогах тема сегодня – фотография на сайте Московской Патриархии, на которой изображен патриарх Кирилл, встречающийся с министром юстиции России Александром Коноваловым. На руке патриарха часов нет, однако на лакированной поверхности стола, за которым сидит предстоятель, отчетливо видно их отражение. Напомним, что по поводу патриарших дорогих часов марки «Бригет» разговоры идут давно. Фотоснимки с такими часами появлялись в печати и вызывали горячие споры. На встрече с журналистом Владимиром Соловьевым на прошлой неделе Кирилл сам заговорил о них, признав, что дорогие часы у него есть, но он их никогда, подчеркнем, никогда не надевает. Соловьев приводит слова патриарха. Употребление глагола «одеть» вместо «надеть» здесь и ниже оставим на совести тех, кто эти слова произносил, писал или их цитировал.
Когда мы одеваем одеяние для службы, часы невозможно надеть. Невозможно носить часы. И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял, а ведь это калаш. И на то, что саму службу не носят часы. Да я и не знаю, какие часы, сколько стоят. Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. Говорят, и стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Бригет. И поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, ведь коробка с такими часами ни разу не надеванными есть, и она лежит. И я с интересом и с ужасом стал смотреть, а сколько же стоит ряд подарков, которые мне делают. И когда увидел, подумал, что, ну, конечно, и куда их девать?
За день до очередного скандала патриарх Кирилл заявил, что существует некая информационная стратегия, направленная против церкви, но призвал не отвечать на нее агрессивностью.
«Мы все сегодня являемся свидетелями мощной антицерковной риторики, совпавшей, к сожалению, с Великим постом. Мы слышим много нападок на церковь, начиная с небезызвестного случая в храме Христа Спасителя. Затем последовали ужасающие осквернения трех храмов. Все это было сконцентрировано по времени, а потом и моя скромная персона подверглась информационным атакам. Поэтому речь идет о том, что мы имеем дело с некой информационной стратегией, направленной против церкви».
Ответ пользователей интернета, которых патриарх Кирилл попытался уличить во лжи, организованных нападках на церковь и на него самого, не заставил себя долго ждать. Пользователь Николай Правдоруб обнаружил на сайте патриархии странное несоответствие.
После заявления патриарха РПЦ Кирилла Гундяева на прошлой неделе о том, что у него есть часы Бригет, то он их ни разу не одевал, на официальном сайте РПЦ Патриархия.ру была проведена на прошлых выходных ревизия фотоснимков в архиве за период апреля-июля 2009 года. В частности, были убраны все фотоснимки, на которых часы Бригет заметны на руке патриарха. Но тем не менее, данные фотографии, хотя и не видны на сайте, продолжают оставаться на сервере Патриархия.ру и открываются по прямым ссылкам. Кроме того, одна из фотографий, на которых заметна Бригет на руке патриарха, была грубо отретуширована в фотошопе и заменена в старом информационном сообщении на офсайте. При этом осталось отражение часов на лакированной поверхности крышки стола, а в метаданных фотоснимка стоит дата 31 марта 2012, при том, что сам снимок и новость датированы 2009 годом. То есть имеем в наличии доказательства на самом официальном сайте РПЦ не только того, что патриарх эти часы носил достаточно долгое время и одевал их неоднократно, но и того, что была дана команда после его недавнего заявления скрыть сей факт и убрать с сайта РПЦ снимки с часами.
Ёрнические комментарии посыпались со всех сторон.
«У вас недостаточный уровень православия для просмотра данных часов».
«Стол подослан Госдепом».
Патриарху припомнили и скандал с квартирой в доме на набережной.
«Если алчному Гундяеву удастся квартирку у врача отнять, он и ее зафотошопит, скажет «нет квартирки».
Фальсификация оказалась настолько очевидной, что патриархия немедленно выступила с извинениями.
Сотрудниками фоторедакции при работе с фотоархивом, размещенным на сайте, была допущена нелепая ошибка.
Виновных обещают строго наказать, однако об увольнении заретушировавшей часы 24-летней сотрудницы, неопытной, светской, не монахини, как сказал о ней в эфире русской службы новостей представитель пресс-службы патриархии, речь не идет. Ее поступок назван глупой инициативой, не согласованной с руководством. Алексей Навальный в своем твиттере удивляется топорности работы патриархии.
«Вот сказали бы, да, дорогие часы, и чё? Папе Римскому тоже дорогие часы дарит. Но нет же, нужен был сначала Соловьев, а потом фотошоп. Теперь это мастерство фотошопа РПЦ будут вспоминать при каждом удобном случае. Навсегда прилепится».
Вообще, надо обратить особое внимание на тот факт, что стоимость часов патриарха сейчас мало кого интересует. Ее даже считают вполне скромной, особенно по сравнению со стоимостью тех часов, которые носят некоторые государственные чиновники. Больше всего волнует вопрос, зачем врать. Если же говорить о проблеме стяжательства среди служителей церкви, то основательнее всех и с присущей ему иронией высказался в Фейсбуке историк Ярослав Шимов.
Нил Сорский о церковниках-стяжателях. «Не подобает же на таковых и словом наскакивать, не поносить, не укорять их, но надо предоставить это Богу». Ну, собственно, потому нестяжатели в православной церкви и проиграли 500 лет назад иосифлянам, сторонникам накопления церковных имуществ. Впрочем, поди тут не проиграй. Да будь у вас часы за 30 тысяч долларов, неужто вы бы их не носили?
Над сетевыми разговорами сегодня работал Андрей Широградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге в третий раз пройдет ежегодная церемония вручения премии Сергея Курехина в области современного искусства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Независимая премия Сергея Курехина в области современного искусства вручается в Петербурге в третий раз. Эта премия мультижанровая, то есть она открыта для всех видов искусства. В ней могут участвовать не только музыканты, но и художники, скульпторы, и кураторы выставок, и мастера видеоарта, и поп-арта, и стрит-арта. В этом году члены жюри отмечают как нечто новое сильную программу в направлении паблик-арт. Кроме того, эта премия некоммерческая, и по утверждению ее организации очень демократическая и петербургская по духу. В этот раз было решено разделить визуальную номинацию на видеоарт и станковое искусство. Появилась также новая номинация «Лучший текст о современной культуре». Хотя, видимо, и здесь в будущем ожидается детализация. Очень уж трудно сравнивать монографии по искусству и интернет-блоги. Номинации «Лучший кураторский проект. Искусство в общественном пространстве. Отдельные премии. Этномеханика и электромеханика и гран-при поп-механика остались в неизменном виде, говорит директор Центра современного искусства Сергея Курехина Анастасия Курехина.
Премия растет и развивается, становится все более и более международной, потому что в этом году у нас в учительский совет и жюри вошли представители французских институций. Все как всегда. Интересно, необыкновенно. Ну, в общем, я думаю, что мы будем все дальше продвигаться, вторгаясь в Европу и в Америку, приглашая их художников.
То, что, по словам Анастасии Курехиной, премия становится международной, выражается не только в участии зарубежных художников и музыкантов, но и в том, что в этом году лауреаты премии получат не только денежное вознаграждение и специальные призы, но им будет обеспечена двухмесячная стажировка во французском институте, который специализируется на современном искусстве. Надо сказать, что сама церемония ее вручения обещает быть очень зрелищной. Анастасия Курехина.
В этот раз у нас будет играть симфонический оркестр под управлением Журавлева и Вячеслава Гайворонского, который делал аранжировку Сергея музыки. Будут выступать солисты поп-механики, будет очень большое панорамное видео с поп-механиками, с современным искусством. Все это режиссирует Виктор Крамер.
Отличие этого года состоит еще и в том, что многие участники не из столиц, а из Екатеринбурга, Перми и других городов России. Церемония будет проходить в Центре современного искусства Сергея Курехина. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании Комитета гражданских инициатив. Члены комитета, среди которых Алексей Кудрин, Никита Белых, Евгений Ясин и Игорь Юргенс, подчеркивают, что объединяются на внепартийной основе. Московская областная дума сегодня утвердила Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В западной афганской провинции Фарах боевики атаковали полицейский участок. Убиты по меньшей мере 8 сотрудников сил безопасности. В сирийском городе Дума, недалеко от Дамаска, продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. На юго-востоке Турции в результате нескольких взрывов сегодня был перекрыт один из двух трубопроводов, по которым нефть из Ирака поступает в средиземноморские порты. В столице Греции Афинах в среду произошли массовые беспорядки после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
РПЦ выиграла у детей. Монастырь против центра детства.
Комментарии экспертов.
Митт Ромни почти что кандидат от республиканцев.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные накануне Центральным банком. При сохранении высоких цен на нефть, предупреждают эксперты, отток капитала из страны вряд ли замедлится. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России, то есть превышение его оттока над притоком в страну, в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 35,1 миллиарда долларов, то есть на 0,1 миллиарда больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Но к уровню первого квартала прошлого года, когда отток капитала превысил его приток почти на 20 миллиардов долларов, показатель января-марта нынешнего года оказывается сразу на 75% большим. Сравнение с первым кварталом прошлого года не вполне корректно, считает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Глобальная экономическая ситуация была совершенно другой. В то время рынки пребывали в состоянии, скажем, большего оптимизма. Где-то вот с лета мы увидели сигналы того, что и Америка, и Европа находятся в определенной слабости с точки зрения макроэкономики. Ситуация в США сейчас вроде как выправляется, а Европа, тем не менее, ситуация остается достаточно сложной. И, конечно, риски глобальной экономики, они транслируются на все развивающиеся страны, в том числе на Россию. И в связи с этим Россия испытывает отток капитала. Я думаю, что немножко добавляет к этому также наша внутриполитическая ситуация. Отчасти протесты, отчасти результаты выборов, потому что отток капитала – это своего рода барометр настроений бизнеса, как бизнес видит перспективы российской экономики.
В течение первого квартала нынешнего года валютные резервы, которые население России хранит где-то у себя, впервые за период с лета 2009 года увеличились, замечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, впервые в первом квартале этого года мы видим, что население увеличило резервы и наличные иностранные валюты, которые оно держит в своих карманах и в матрасах. Почему это произошло? Действительно, после того укрепления, которое происходило в первом квартале этого года, население могло почувствовать, что рубль слишком сильный, учитывая все страхи, которые и российское население, и население других стран имеет по поводу развития мировой экономики, те риски, которые видятся впереди. Покупать подешевевшую валюту кажется вполне логичной стратегией. Ну и в принципе нужно сказать, что действительно до конца года мы ожидаем ослабления российской валюты, и в этом отношении поведение населения вполне оправдано.
Как в целом соотносится динамика мировых цен на нефть, главного экспортного товара России, и динамика притока оттока частного капитала в стране? Вспомним, с начала 2010 года, то есть за последние 9 кварталов, чистый приток капитала в Россию за квартал отмечался лишь однажды, во втором квартале 2010 года. Этому предшествовало заметное снижение цен на нефть, после чего они только росли, а отток капитала из России неизменно оказывался большим, чем его приток в страну. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Нет, вот, скажем так, нет некой прямой механической связи между динамикой цен на нефть и потоками капитала. Если мы вспомним ситуацию вообще до кризиса, 2007 год, капитал притекал в Россию, Россия росла достаточно высокими темпами, цены на нефть были тоже уже достаточно высокими, и ощущение участников рынка было таково, что Россия продолжит рост высокими темпами, большие цены на нефть будут также этому способствовать, поэтому капитал тек в сторону. Сейчас ситуация существенно поменялась в глобальной экономике. Ряд проблем, перспективы российской экономики на этом фоне выглядят тоже достаточно проблематично, и соответственно, отношение сейчас другое. И в этой связи высокие цены скорее задают уже не объем притока, а именно объем оттока капитала. Чем выше цена на нефть, тем больше отток капитала.
По оценкам российского подразделения голландского банка ING, который приводит газета «Коммерсант», темпы роста российского экспорта в первые три месяца нынешнего года замедлились почти в полтора раза к уровню октября-ноября. Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что в части динамики российского экспорта физический объем экспорта играет минимальную роль. И если посмотреть на динамику физического объема экспорта, то есть в штуках, в тоннах и так далее, то российский экспорт в последние годы практически не рос. Причина достаточно банальна. Структура российского экспорта, энергетические товары составляют 2/3, и Россия просто физически не может увеличить объем экспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому в динамике российского экспорта основную роль играет фактор цены. То есть, если цены на энергоресурсы, другие товары российского экспорта растут, то, соответственно, растет российский экспорт. В какой мере это корреспондируется с оттоком капитала, я думаю, тут все-таки основную роль играет именно ценовой фактор. И поэтому, если цены на энергоресурсы останутся высокими или будут расти до конца года, это при прочих равных условиях будет способствовать увеличению оттока капитала из России.
Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Центральным банком России.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский.
В эфире «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как ведут себя россияне во время Великого Поста, который сейчас приближается к своей кульминации – Страстной неделе. Многие ли полностью соблюдают пост? В чем смысл Великого Поста? Каково его значение в российской культуре? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи выяснили, что полностью соблюдают пост только 2% опрошенных. 15% соблюдают его лишь частично, 10% собираются поститься только в последнюю неделю. При этом 70% россиян и в пост сохраняют обычный режим питания. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора культурологии Елену Волкову.
Цифры в высшей степени показательны. Сохраняют обычный режим питания примерно 70%. Примерно такое же количество людей у нас заявляют, что они православные. При этом полностью соблюдают пост 2%. И это примерно столько людей, сколько регулярно посещают церковь и участвуют регулярно в таинствах церковных. Эта цифра как раз и показывает отличие между количеством людей, которые заявляют себя православными, но по существу люди либо невоцерковленные, либо вообще не интересующиеся христианством, а заявляющие о своем православии формально по факту крещения, ну, либо, как отмечают часто социологи, заменяя религиозную идентичность национальной, социальной, гражданской, культурной. То есть считают, что они русские или граждане России, или просто крещенные.
Что такое Великий пост с точки зрения православного христианина? Что он означает символически? человеческие.
Пост имеет, безусловно, духовное значение, и воздержание от той или иной пищи, мясной, молочной, означает прежде всего средство, которое должно помочь человеку с пищи физической перейти к пище духовной и поститься ради Бога, да, то есть настроив свою душу на Бога и в этом состоянии духовном обратить свое внимание на свои грехи, на покаяние. Традиция соблюдения поста и вообще вот духовного пощения, она предполагает обязательно дела любви, способность поставить ближнего своего в центр жизни. Безусловно, традиция благотворительности, но и главное, конечно, пост – это путь к встрече с Христом, это путь подготовки к воскресению Христову. Пост часто бывает искушением, не случайно среди православных так часто произносят слова о постовых искушениях, потому что люди часто бывают более раздраженными, даже озлобленными, и вот эта кампания совершенно антихристианская, какая-то людоедская такая кампания озлобления против заключенных девушек, против Pussy Riot. Мне кажется, что это в определенной степени питается не только политическими причинами, что очевидно, но еще и вот тем раздражением, которое поднимается у людей в пост, потому что они не способны переключиться на духовный пост, на пост милосердия и любви.
А какова роль Великого Поста в российской культуре?
Если мы говорим о традиционной культуре, о крестьянской культуре, то там пост играл большую роль. Весь образ жизни, да, и питание, и рынки там во время поста меняли продукцию и соблюдались ритуалы. Сегодня, когда мы живем в культуре, в которой существует культ диеты, пост все больше принимает гастрономическое значение и сливается с диетой. Поэтому основной вопрос во время поста, который мне, например, задают, это что можно есть, что нельзя есть, и рассуждение о том, как полезно поститься для здоровья, для похудания. Мне кажется, что в современной культуре пост подчиняется совершенно светскому восприятию питания. И религиозное значение поста подчиняется вот тем светским тенденциям, которые сегодня главенствуют. Диета – это один мейнстрим, гламур – это другой мейнстрим. И бурное развитие ресторанов тоже влияет на восприятие поста. Вот эти постные меню, да, часто очень сложные, масса кулинарных программ, публикации о том, как приготовить наиболее вкусное блюдо в пост – это абсолютно ведет к нивелированию религиозного духовного значения поста. И в этом смысле мы можем говорить об общей тенденции сегодня. Религия не может влиять на светское общество в большой степени. Она, к сожалению, подчиняется законам других сфер культуры. Политическим законам, гастрономическим вкусам и тенденциям, бытовым и так далее.
Культуролог Елена Волкова напоминает, что пост – это не только режим питания. Главное в этот период – духовная жизнь и милосердие. Интересно, помнят ли об этом почти 80% россиян, которые, по данным социологов, называют себя православными?
Рубрика «Общественное мнение», которая подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Представители реабилитационного центра для тяжелобольных детей «Детство» обжаловали решение Московского арбитражного суда, который вынес постановление о том, что центр должен вернуть один из двух своих корпусов – Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропигиальному женскому монастырю. Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Обама уверен, что он преуспел в должности президента.
В соответствии с Конституцией Республики Сербия я принял решение сократить...
По сообщениям из Главного управления МЧС России, к вечеру вторника было опознано 27 погибших.
Размер за имущество некогда многочисленной еврейской общины...
Все органы государственной власти должны покупать только автомобили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».